спагетти. Перекусить Тротти и Пизанелли так и не удалось. Свет вроде горит. На площади Сан-Теодоро было запарковано несколько автомобилей, а у больших дверей дома стоял полицейский мотоцикл. Полицейский в форме, один из новеньких, кого Тротти еще не знал, невзирая на неподвижный зной, проворно отдал им честь. «Мне бы хотелось поговорить с сеньором Боатти. Он живет здесь, на самом верху». «Слушаюсь», — сказал полицейский и снова отдал честь. Он что-то отметил в своей записной книжке, сверился с часами и, открыв дверь, пропустил Пизанелли и Тротти. «Опять жара вечером, комиссар. И дождя, видно, опять не будет». Они оказались в том же убогом дворике. «Дежавю», — усмехнулся Пизанелли. Он вытащил из кармана куртки сигарету и закурил. «Может быть, Мария Кристина уже вернулась в Горласко», — предположил Тротти. «Если и вернулась, то в жуткой спешке. Даже телевизор не выключила. Или же она просто очень неаккуратна, противоположность Розанне». Во дворике было прохладно. Запах дыма от потухшей спички смешался со сладковатым ароматом жимолости. После того, как стемнело, прошло уже несколько часов, а от кирпичных стен все еще исходило накопленное за день тепло. — Что это? — Дежавю, Пизанелли. — Чувство, что ты уже что-то видел прежде. В 4 утра ты это что-то и видел. Тротти пожал плечами. В моем возрасте чувствуешь, что все уже видел. Комиссар, вы говорите так, словно готовитесь расстаться с этим миром. С этим миром, наверное, нет. Во всяком случае, не теперь. Дабы не накликать беду, Тротти сложил 2 пальца в рагулю. А голос у вас усталый. Вот с квестурой расстаться готов. Вы это уже 10 лет говорите. Ты думаешь, я буду по вас скучать? Тротти изобразил слабую улыбку. Взяв Пизанелли под руку, он поднялся на 2-й этаж. Они подошли к двери. На ней висела овальная, отполированная до блеска медная табличка «Доктор Роберти». Пизанелли позвонил, и через 5 минут за дверным окошком из темного стекла появился свет. Дверь отворилась. «Господа, синьорина Роберти выглядела совсем девчонкой, стройная, одета в джинсы и мужскую рубашку, черные, поглощающие свет волосы, косметики на лице не было, на ногах голубые веревочные туфли. Комиссар Тротти, уголовная полиция». На усталом лице Тротти появилась улыбка. «Не могли бы вы уделить нам несколько минут?» Не переставая улыбаться, он пожал плечами. «Мне нужно задать вам несколько вопросов». «Речь, наверное, идет о бедной». Девушка не закончила фразу, она подняла руку, как бы указывая на квартиру этажом выше. Взгляд ее перешел с Тротти на Пизанелли. Она отступила назад, не отнимая руки от дверной ручки. «Входите, пожалуйста». Дверь за ними закрылась. Они прошли за ней и оказались в большой квартире. Пол был покрыт лаком, стены обиты малиновым шелком, который кое-где начинал протираться. Распятие и чаши для святой воды, мебель черного дерева и звук их шагов, когда они шли по безоконному коридору, в конце которого виднелась залитая светом комната. У девушки была грациозная походка. Верхняя часть ее тела едва покачивалась, туфли на веревочной подошве ступали бесшумно. Она проговорила через плечо. Только сегодня днем вернулась из Ланги. Она говорила с легким шепелявым туринским акцентом, который так нравился Тротти. «У моего отца там небольшой виноградник». Внутри этих огромных апартаментов У нее была собственная маленькая квартирка, светлая и уютная. Воздух здесь охлаждался искусственно, тихо жужжал кондиционер. В одном углу стоял небольшой телевизор, по которому показывали дублированный американский телесериал. Окно с жалюзи выходило на площадь Сан-Теодоро. Вдоль противоположной стены растянулась кухонька, посудомойка, холодильник, плита и навесной воздухоочиститель. На стене над низкой, незастланной постелью висели две картинки — «Фьера де Леванте» и портрет Мэрилин Монро. На полу в беспорядке валялись одежда и обувь. Там же лежали несколько подобранных в тон небольших чемоданов. Точно такие же чемоданы купила перед своей последней поездкой из Италии и Аньези, из которых на деревянный пол и бежевый ковер вываливалась одежда. — Когда вы узнали о смерти синьорины Беллони? — спросил Пизанелли. Ее черные волосы блестели. Они были обрезаны на прямую линию. Несмотря на мальчишескую прическу, лицо сохраняло мягкость. Отбросив со лба несколько прядей волос, девушка поглядела на Тротти. — Извините, пожалуйста, за беспорядок. В ее дыхании чувствовался запах эвкалипта. — О смерти синьорины Беллони, бедняжка, бедняжка, она была такой доброй. — Теперь она мертва, — уныло проговорил Пизанелли. Она посмотрела на Пизанелли, и во взгляде ее сквозили боль и осуждение. — Я уже знаю. Девушка вздохнула и опустила глаза на свои домашние туфли. — Я уже знаю. — Вы не возражаете, синьорина, если мы присядем? Смущенная улыбка, которая напомнила Тротти совсем другую женщину. — Вы не выпьете чего-нибудь, господа? Юное лицо, казалось, просветлело. Тротти опустился на мягкие подушки дивана, почувствовав бремя своего возраста, и покачал головой. «Я как раз собиралась приготовить себе спагетти», — она похлопала себя по плоскому животу под розовой хлопковой рубашкой. «После этой дороги из Пьемонта умираю с голоду. Такое пекло, жуткое пекло. Господа, если вы голодны», — она указала рукой на кастрюлю, из которой шел пар. Тротти хотел было снова отказаться, но что-то, бремя лет, наверное, его остановило. Улыбнувшись, он сказал, — Вы очень добры. Мы оба весь вечер ничего не ели. Она стояла посередине комнаты, заложив руки за спину. На ее тонких лодыжках различались полосы летнего загара. Аньези, Пьопи, Чуфи. Загорелые тела, блестящие искренние глаза, большие щедрые рты. Их потребность — быть любимыми, их потребность — отдавать. Розанна. Тротти откинул голову на спинку дивана и смежил веки. Конечно же, он лгал себе. Не было и никогда не будет у него никакой умиротворенности. Никогда он не сможет ограничиться только кофе и леденцами. Женщины. Тротти нуждался в них слишком сильно. Не стоит из-за нас надрываться, но немного спагетти не помешает, синьорина Роберти. Женщины ему были нужны. И Тротти сознавал, что они слишком сильно ему нравятся.